Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканал «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях кандидат богословия, ответственный по миссионерской работе в Сергиево-Посадском благочинии, клирик храма Ахтырской иконы Божией Матери село Ахтырка, протоиерей Дмитрий Беженарь. Здравствуйте, отец Дмитрий!
Добрый вечер, Денис!
Благословите наших телезрителей!
Господь да благословит вас, дорогие друзья, на все доброе!
Сегодня тема нашей передачи «Благоразумное отношение к информации». Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Отец Дмитрий, у нас весной было две беседы с похожим названием «Рассудительное отношение к информации». Почему вы предложили снова эту тему? Почему эта тема актуальна сегодня?
Тема более чем актуальна, потому что мы живем по единомысленному осмыслению многих духовно-опытных людей, современных епископов, священников. Мы сейчас живем в очень информационно загазованной атмосфере. Вот именно такую фразу и можно употребить. И когда жизнь человека в этом информационном мире, где информация так давит на человеческую душу, ее так много, что человек не успевает, даже 24 часа в сутки не хватает для того, чтобы информацию переосмыслить. А уж тем более, подобно мудрой пчеле, выбрать именно то, что тебе действительно полезно. И вот живя в такой обстановке, и необходимо очень осторожно относиться ко всему тому, что мы видим, что слышим. Как говорил еще в ветхозаветные времена праведный Иов, научиться положить завет с очами своими, не все смотреть, потому что не все полезно для души, не все слушать, как бы заветы с ушами своими положить, и наипаче положить завет со своим языком, потому что, как говорит святой апостол Иаков в своем соборном послании, человек, который может овладеть своим языком, это человек совершенный. И вот мы находимся на фоне, в этой студии, на фоне Троицы Сергиевой Лавры, где как раз вот в этом году мы сподобились прощаться с двумя великими подвижниками веры. Архимандрит Кирилл, который перешел в вечную жизнь после своего страдальческого, многотрудного подвижнического пути в феврале месяце, а вот недавно, накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы, перешел в вечную жизнь на 90-м году жизни архимандрит Наум. Два великих старца, которые без преувеличения можно сказать, я думаю, все вы, дорогие друзья, телезрители, согласитесь со мной, сделали для православия, вот по крайней мере во второй половине 20 века, ну, пожалуй, больше, чем кто бы то ни было. Вот, по крайней мере, если говорить о масштабах вот, города Сергиев-Посад, где очень много и духовных чад этих старцев проживало, два великих светильника. И вот сейчас, когда эти два великих светильника уже предстали перед Богом, закончили поприще своей временной жизни, нам полезно еще раз оглянуться и посмотреть, какое наследие они нам оставили. А они единогласно призывали: читай почаще Евангелие, изучай Евангелие и старайся жить по Евангелию. Старайся меньше узнавать то, что не полезно душе. Лучше, чтобы твой ум, как говорил преподобный Серафим Саровский, плавал в словах Священного Писания. То есть читать Святое Писание, в первую очередь Евангелие почаще, чтобы и душа, сердце, ум постоянно был направлен к тому, как жил Господь Иисус Христос, какие Он творил чудеса, наипаче, чему Он учил, и чтобы мы полюбили Господа, полюбили Священное Писание. А вы сами понимаете, дорогие друзья, что в потоке информационном, в котором живет человек, многие люди современные говорят: да мне даже некогда, некогда читать Евангелие, некогда читать святых отцов. И вот поэтому и хочется сегодняшней нашей беседой, которой призвать наших дорогих телезрителей, напомнить о необходимости бережного отношения, благоразумного к информации и, подобно мудрой пчеле, выбирать именно то, что полезно.
Вы правильно сказали, отец Дмитрий, что мы живем сейчас в эпоху информационной загазованности. И даже слова старцев, которые оставлены нам в наследие, порой искажаются и перемешиваются с собственными комментариями.
Да, фантазиями.
И так да, фантазиями. Как вот отделить?
Видите ли, в чем особенность? Враг нашего спасения, дьявол, прекрасно понимая, и намного лучше, чем мы, понимая ценность советов духовно-опытных людей, так и делает, что Даже слова духовно-опытных подвижников, в частности, таких, каким были архимандрит Кирилл, архимандрит Наум, отец Николай Гурьянов, тоже подвижник нашего времени, отец Иоанн Крестьянкин и многие другие, что люди, даже соприкасаясь с ними, общаясь, получая от них совет, порой через некоторое время эти советы, эти слова перетолковывали, добавляли своих фантазий, своего осмысления, и получалось, что от мудрых слов самого старца, слов, которые от жизненного опыта, уже практически ничего не оставалось. Хочу привести один пример, может быть, нашим дорогим телезрителям он будет немножко интересен. Пример из собственной жизни. Когда еще учился в Московской духовной семинарии, и однажды один хороший знакомый, мужчина уже пожилой, у которого начались некоторые проблемы в духовной жизни, ему начали какие-то явления, сновидения являться, и они очень поколебали его внутреннюю духовную жизнь. Явления были такие, от которых он недоумевал. И приходские священники посоветовали этому человеку приехать в Лавру, пообщаться с кем-то из старцев, с отцом Кириллом или с отцом Наумом. А я как раз учился в семинарии и вот помог этому человеку поселиться в гостинице. И как раз был конец рождественского поста. И на наше счастье приехал, тогда он уже в Париже приезжал в Лавру, это в середине 90-х годов, архимандрит Кирилл. Естественно, великая радость братьев, множество духовных чад батюшки. Пришли мы на всеночное бдение, которое как раз проходило вот в трапезном храме. Началось всеночное бдение. Ну, сначала в алтарь заходили, исповедовались братья Лавры, потом духовенство. И только к концу всеночного бдения, уже когда начали читать первый час, мы с этим мужчиной имели возможность подойти непосредственно к отцу Кириллу. Он подошел с живым, глубоким, сердечным желанием все, что старец скажет, исполнить. И вот мы подходим вместе, он буквально в нескольких словах рассказывает о своей проблеме, о своих видениях, о том, что с ним происходило. Отец Кирилл с некоторой улыбкой такой вот поднимает руку, его благословляет, аккуратненько ему руку возлагает на голову и с доброй улыбкой говорит: «Прекрати ты все свои проповеди и почаще исповедуйся». Он берет благословение у старца, через секунду отходит, сразу подходит другой человек, заканчивается всеночное бдение, мы вместе выходим, этот мужчина окрыленный, радостный, что он встретился со старцем, получил от него ответ. Проходим буквально 3-4-5 минут в сторону Лаврской гостиницы, и вдруг этот мужчина, изменившись в лице, говорит: «Так как же, а теперь что ж, не проповедовать больше Евангелие? А как же, надо же в мире проповедовать Евангелие». Я от неожиданности даже к нему поворачиваюсь и говорю, обращаясь к нему по имени, говорю: «А при чем здесь Евангелие? Ну как же, что ж, теперь уже не проповедовать Слово Божие?» А я спрашиваю: «А при чем тут Слово Божие? Вам старец сейчас только что сказал?» Он вам сказал буквально следующее: «Прекрати ты эти свои проповеди и почаще исповедуйся». Он говорит: «Да, да, именно так и сказал». Я говорю: «Так вот, возьмите лучше сейчас ручку и бумагу и запишите сразу слова старца, сейчас, пока не свежи в памяти. И вот этот листочек со словами старца, дословно, как он вам сказал, у себя где-нибудь, или там в паспорт, или в молитвослов, где-нибудь положите, чтобы неизменно остались эти слова, и старайтесь их воплощать в жизни. Прекратить свои проповеди». Что значит свои? Не проповедь Евангелия. Тут не надо путать проповедь Евангелия, Слово Божие и наши собственные фантазии. Потому что, когда мы проповедуем свои фантазии под видом проповеди Евангелия, естественно, вступают в действие духовные законы и начинают из духовного мира, но со знаком минус, нам являться видения, сновидения, какие-то голоса, откровения. И так человек скользит в область прелести, в область лжедуховности. И примеров огромное количество в современной жизни, когда люди что-то слышат, что-то видят, и потом уже с горячим эгоизмом отстаивают свои видения, якобы отстаивая православие. И вот это был очень интересный эпизод моей жизни, того, как быстро враг нашего спасения, дьявол, может украсть из ума и сердца человека даже мудрые слова подвижника, духовника, с которым ты имел честь только что встретиться. Поэтому позвольте, дорогие мои друзья, маленький добрый совет дать тем, кто пожелает принять этот совет. Если вам посчастливилось когда-либо с духовно-опытным пастырем, священником поговорить, задать какой-то вопрос, постарайтесь сразу же записать его слова. Вот, например, духовное наследие преподобного Паисия Святогорца, вот, которое мы вот в этих замечательных книгах имеем возможность знакомиться, читать, изучать, по возможности воплощать в жизни. Как оно появилось? Потому что по благословению матушки игумени монастыря святого апостола Иоанна Богослова, все сестры после встреч со старцем, когда он и со всеми беседовал, и с каждой лично, матушка игуменья благословила: сразу же стенографируйте, записывайте, что вам ответил старец Паисий. И таким образом систематизировали, и собралось вот это богатое духовное сокровище, которым мы и сейчас питаем свою душу. Вот как важно дорожить словами духовно опытных людей.
Если мы находим слова духовно опытных людей в различных источниках, в книгах, в передачах, в фильмах, как нам понять, как отделить искажение от истины?
Ну, у духовно опытных людей всегда...
Искажение авторов. То есть авторов, может быть, автор исказил.
Ну, на самом деле, смотрите, это можно на собственных наших примерах узнать. Вот представьте себе, Дионисий, что вот вы кому-то по секрету расскажете интересный случай своей жизни. Расскажите какому-нибудь другу, ваш друг передаст следующему, тот следующему, и каждый из них без всякого злого умысла. Кто-то что-то добавит, кто-то что-то убавит, кто-то приукрасит, кто-то чуть-чуть добавит соли или соуса своего осмысления. И может так случиться, что... Вот случай, которым вы поделились с другом, он пройдет через 10-15 ваших друзей, придет к вам, и вы этот случай не узнаете. Так ведь происходит? Таково вот свойство нашей, к сожалению, вот поврежденной природы, что мы, думая что-то приукрасить, исправить, мы порой искажаем суть. Поэтому и дорого, дорого читать почаще Священное Писание и святых отцов Церкви, чтобы просвещался ум. А когда ум просвещается и сердце очищается, то уже легче, легче отделить пшеницу от плевел. Сразу, сразу почувствуете разницу.
Спасибо, отец Дмитрий. У нас первый звонок. Давайте ответим на него. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер, отец Дмитрий. Добрый вечер, ведущий. Добрый. У меня такой вопрос. Есть такие понятия, как православный культурист или спортсмен, актер. И каждый дает этому свои оценки. Вот скажите, пожалуйста, как вы на это смотрите? Как в этом разобраться? Спасибо.
Благодарю вас за ваш мудрый вопрос. Ну, ситуация, как мне кажется, начиналась не сегодня, не вчера, а примерно вот с 90-х годов. Если особенно люди старшего поколения помнят, в 90-е годы, когда изменилось отношение государства к церкви, и все больше людей стали открыто говорить о себе, что они верующие. И известные, допустим, актеры, музыканты, писатели, художники, ну, то есть известные люди, такие публичные, широко известные люди, стали давать интервью, в том числе в православных периодических изданиях, рассказывали о себе, что они оказываются глубоко верующие люди, что у них есть знакомые священники, что они ходят в храмы, что какому-то храму помогают. И я даже вот сейчас вспоминаю, как в 90-е годы некоторые бабушки, такие простосердечные, искренние, которые пережили годы гонений, уже глубоко пожилые люди, с какой радостью, даже детской радостью, они воспринимали там из газет или из православных журналов такую информацию. Даже друг другу говорили: смотри-ка, вот такой писатель, такой режиссер, и он оказывается верующий. Или такой-то ученый, и он оказывается верующий. И получается, что к настоящему времени, вот с 90-х годов по сей день, уже сложилось, и, наверное, сложилось такое не совсем правильное общественное мнение, что можно называть себя открыто, публично верующим, даже не просто верующим, а православным человеком, а жить так, как хочешь. То есть жить не пойми как. Жить так, как тебе нравится, делать так, как ты считаешь правильным, но позиционируешь себя как человек православный. И второй есть нюанс, на который тоже необходимо обратить внимание, чтобы вы не смущались, когда такое слышите. Люди порой путают профессию и образ жизни. Поэтому и появляется такой термин, там, православный культурист, православный боксер, православный рок-музыкант, православный еще кто-нибудь. То есть люди путают, как бы путается причина и следствие. Профессия – это одно, а образ жизни – это другое. В первую очередь, если ты православный человек, по своему образу жизни, по образу мысли, если ты стараешься хранить верность Богу, вера и верность. Православный человек – это в первую очередь тот, который старается познавать волю Божию и по мере своих сил, свою волю человеческую, сообразовать с волей Божией, чтобы, взыскав волю Божию, жить по воле Божией. Это самое главное. Православный человек – это тот, который старается глубже осмыслить цель христианской жизни на земле. Он помнит, что мы на земле не останемся навсегда, что мы здесь – это наше временное поприще, все, что мы здесь делаем, здесь же и останется. Наипаче надо очистить свою душу от страстей и приготовиться стать гражданином неба, небесного царствия. Вот что значит православный человек. И, разумеется, православный человек может быть и православным писателем, и актером, художником, режиссером, там, любые другие виды там, деятельности. Человек может это делать, врачом можно быть. В первую очередь, ты православный человек, и ты добросовестный врач. А вот из-за вот такого смешения, к сожалению, происходит, что человек путает профессию и образ жизни, и давая интервью, получается такая вот путаница, что православный боксер, что значит православный боксер? Это не то, что православный взгляд на тот или иной вид спорта, а наоборот, взгляд боксера на православие. То есть боксерского ринга взгляд на православие, он со своими особенностями, взгляд актера, допустим, из актерской гримерной на православие свой. Ну, там, может быть, тоже со своими нюансами, может быть, в чем-то с иронией, в чем-то с высокомерием. Взгляд байкера православного, то есть, когда ты находишься на мотоцикле, на огромной скорости, у тебя свой взгляд на православие. Когда находишься на съемочной площадке, где снимают фильм, например, про космических пришельцев, то оттуда свой взгляд на православие. И оттуда свое представление, что в православии надо поменять. И вот поэтому и получается такое, что все таковые люди, делясь своим православием, не себя хотят менять, а изменить православие под себя. Вот вы, допустим, какую-нибудь статью или там выступление можете увидеть, там православный взгляд на театр и кино. Но на самом деле это не православный взгляд, а актерский взгляд на православие. Или там какой-нибудь музыканта, который находится в окружении грохочущей музыки, рок-музыки, которая вышибает мозги, простите, даже если они есть, вышибает, а уж если нет, то тем более. И вот с такой позиции тоже смотрит человек и говорит, в православии надо вот это менять и вот это менять. И от этого происходит такое смущение. Поэтому что я вам могу посоветовать? Когда слышите такое или читаете, или встречаетесь, ставьте небольшой вопросительный знак, и тогда вам будет понятно. Может быть, это не православный взгляд, например, на психиатрию, а психиатрический взгляд на православие. Не православный взгляд на актерское искусство, а актерский взгляд на православие и так далее.
То есть искажение, наверное, появляется, когда профессиональные ценности и образ жизни ставятся выше
образа жизни.
А если все занимает должное свое положение?
Если занимает должное, тогда никогда не бывает таких проблем, как говорил очень мудро святитель Николай Сербский. Когда Бог на первом месте, то все остальное на своем месте. Но, как правило, вот кто православный образ жизни ведет, он и не спешит где-то себя позиционировать. Он не говорит, я православный космонавт, я православный шахтер, я православный боксер, я православный спортсмен. Он скромно делает свое дело и делает добросовестно, и за него говорят сами дела.
Точно. Наверное, как раз это и вызывает смущение у людей, вот у подобных людей, кто нам звонит, что сама формулировка как-то не очень как-то звучит.
Не очень корректно, да.
Да. Вот и снова хочу задать вопрос об искажениях тех или иных слов, тех или иных понятий. Известен такой случай, вот молодой человек, 26 лет, совсем молодой, очень категорично отказался от документов, от работы, не хочет создавать семью, не хочет принимать монашество и говорит, что таким образом он взошел на крест и к этому призывает других людей. Родители его, мягко говоря, в недоумении. Вот. Может быть, отец Дмитрий, вам известны подобные случаи и как общаться с такими людьми?
Увы, увы, к сожалению, известны такие случаи, когда люди, и не только молодые, кстати говоря, и средних лет, и даже имеющие значительный жизненный опыт за своими плечами, вот ставят себя в оппозицию и современным документам, и вообще церкви, и таким образом самочинно призывают других зайти на крест, на который они идут сами. Но по поводу документов я бы сейчас не хотел говорить, потому что это отдельная, очень непростая и по-своему очень глубокая тема. Может быть, это мы бы отдельно с вами поговорили. А я бы хотел вот в этой ситуации, с которой мне приходилось сталкиваться, обратить внимание вот на что. Как правило, такие люди призывают взойти на крест всех за собой. Вот человек убежден, что он монашеского креста нести не хочет, супружеской жизни креста тоже не хочет нести, считает, что времена уже последние, и поэтому надо идти на мученичество. И вот вопрос самый главный. Если человек искренний, а всегда хочется верить, ну хочется верить, что человек все-таки искренне так думает, вот если человек искренне убежден, что он таким образом восходит на крест, то такому надо вспомнить, что святые отцы церкви однозначно говорят, спасает нас свой крест, когда мы соединяем его с крестом Христовым. Об этом очень, очень ярко и очень образно говорит святитель Игнатий Брянчанинов. У него даже есть одна проповедь как раз в неделю воздвижения Святого Креста Господня. Дорогие друзья, если вы желаете, можете ее почитать, где он поясняет, что такое крест христианина и когда он спасительный. И вот святитель Игнатий Брянчанинов подчеркивает, что обычно, чаще всего мы не хотим понести свой крест, а ищем кресты более легкие. Нам кажется, что у других людей кресты более легкие. Но поиск легких крестов – это проявление эгоизма, маловерия и недоверия Богу, когда мы хотим со своего креста сойти и ищем легкие. Но есть и другая крайность, на которую враг толкает – это попытка взять крест выше сил. Крест вымышленный, то есть крест нашего собственного воображения. И вот в данной ситуации, о которой вы сказали, это как раз ситуация похожая, когда человек свой вымышленный крест, мученичество вымышленное, на себя возлагает и хочет за собой повести других. В подобных ситуациях, как правило, близкие в недоумении, как вы правильно отметили, пытаются такого человека уговаривать, священники, если возможность есть, уговаривают, но человек думает, что он зашел на Голгофу, он никого не слушает. И тут еще тоже очень важный нюанс. Если ты считаешь, что ты восходишь на Голгофу, посмотри, как взошел на Голгофу Господь наш Иисус Христос. Подвигоположник нас, наш, за которым мы должны идти. Господь Иисус Христос преждевременно на страдания не шел. В Евангелии, вот если мы подробно почитаем, были моменты, когда после проповеди Спасителя в Капернауме наклонились, взяли камни, иудеи хотели побить его камнями, и Господь говорит, за какое доброе дело вы хотите побить меня камнями? Они говорят, не за доброе дело, а за то, что ты, будучи человеком, называешь себя Богом. Господь им отвечает, и дальше написано, прошед посреди них, удалися. То есть, когда не было воли Божией, Господь сам на страдания не шел. А именно тогда, когда была воля Небесного Отца, чтобы была принесена единственная искупительная жертва, тогда Господь зашел на крест. И, взойдя на крест, тогда, когда была воля Божия, находясь на кресте, как Господь себя вел? Он молился Отцу Небесному за распинателей, которые находились внизу. Говорил, «Отче, прости им, не ведают бы, что творят». То есть, не знают, что делают. Он, казалось бы, вот если мы по-человечески рассуждаем, молился за тех, кто недостоин молитв, кто к молитве его о молитве не просил, не ждали его никаких молитв, они только глумились и говорили, если ты Сын Божий, садится креста, и мы в тебя уверуем. Господь молится о них, то есть его любовь простирается на этих людей. И, взирая на свою Пречистую Матерь, Господь и о ней заботится, ее вручает по попечению апостола Иоанна Богослова, а в его лице все искупленное человечество вручает ее материнской молитве. А посмотрите, как поступает человек, который восходит, как он сам считает, на свой собственный вымышленный крест, который он, его воспаленное воображение ему построило. От документов отказываешься. Ну да, это отдельная тема. Конечно, работать не хочешь. или уже не можешь в силу того, что нет документов, в социуме ты работать не можешь. Ну, ясное дело, пока живы родители или другие близкие родственники, они, может быть, и не разделяя твоего энтузиазма, но тебя не оставят умереть с голоду. Это понятно. Супружеского креста нести не хочешь. Монашеского тоже. Вот, например, насчет монашеского креста не дерзаю говорить, но могу предположить, что человек, который в режиме монашеского послушания, богослужения, келейное правило, послушание, келейное правило, человеку такому некогда, например, сидеть в интернете и проповедовать. Про супружескую жизнь, особенно многодетной семьи, точно могу сказать. Нет времени совершенно, порой даже грешить некогда. Ну, вот по-крупному грешить некогда. Уж сидеть, вы не встретите человека, многодетного отца или многодетную мать, чтобы она сидела и на своей страничке без конца там посты выкладывала и все-все призывала всех идти на мученичество за собой. Вот не ходите туда, уходите из церкви. Вот, и когда открываешь страничку такого человека и смотришь, там же отмечено, в какое время он там был. То время, когда верующие люди на богослужении, например, родительская суббота, время, когда люди на службе, получается, он сидит в интернете и собирает посты со своими пламенными призывами взойти на крест. Когда люди на божественной литургии, он опять, оказывается, тоже сидит в интернете. Вот смотрите, Господь Иисус Христос на кресте, находясь, молился за людей, а ты, получается, и трудиться не хочешь. Креста супружеского нести не хочешь, монашеского нести не хочешь, а только сидишь в интернете. Хороший крест, как вам кажется, дорогие друзья? Интересный крест. Но вопрос в том, спасительный ли он будет.
У нас еще один звонок, отец Дмитрий, давайте ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. А звонок, к сожалению, сорвался. Как определить настоящий, невымышленный крест?
Невымышленный крест – это тот, который Господь тебе предлагает подъять на свои рамена и понести. И вот тот крест, который наш, это добровольное, терпеливое несение насмешек, оскорблений, недопонимания, обид, огорчений и ближних, и дальних. Все то, что на жизненном пути будет неизбежно, хочешь или не хочешь. Внутренний крест – это терпение самого себя. Терпение не в том смысле, что самому себе все прощать, а терпение, когда ты все больше и больше, внимательно ведя духовную жизнь, тебе обладать Божие будет открывать твои собственные страсти, даже не сразу, а постепенно, и ты увидишь, что твое сердце наполнено какими только чудовищами, именно страстями. И вот это терпеливо бороться с этими страстями. Самого себя просто раз не вычеркнешь, не исправишь себя. И вот терпеливая борьба с самим собой. Это тоже внутренний крест. Терпеливое несение тех болезней, которые тоже Господь попускает на жизненном пути. Нет человека, который был бы совершенно здоровым, как иногда шутят знакомые мои православные врачи, есть люди необследованные, а здоровых нет. То есть нет человека совершенно здорового, и вот терпеливо нести крест болезни. Вот это именно твой крест. Тот, который, и он у каждого свой. Не придумывать себе, и вот не идти на какое-то там вымышленное мученичество, тогда, когда к тебе к этому не призывают. Кстати говоря, дорогие друзья, вот продолжение вот ответа на предыдущий вопрос. Даже в истории церкви мы знаем случаи, когда человек, самочинно пойдя на мученичество, при виде там орудий пыток, он надламывался и отрекался от Христа. То есть благодать Божия отступает от гордеца, и он сам выдержать мук не может.
А противоположный случай, когда?
Вот он, когда Господь призывает на крест, Господь и дает силы, потому что мы тогда взираем на Него и идем за Ним, и Он укрепляет.
То есть крест диктуется обстоятельствами жизни?
Да, да.
То есть, что бы вы сказали, отец Дмитрий, если, например, вам довелось бы встретиться с подобным человеком, который взял на себя такой воображаемый крест?
Видите ли, в чем нюанс, дорогой Дионисий, такие люди не слушают ничьих советов. Вот, я могу своим маленьким субъективным опытом поделиться. Как правило, такие люди советов не слушают. Священников они однозначно не слушают, потому что они убеждены, что любой, кто призывает тебя сойти с креста вымышленного, это слуга Антихриста. Поэтому если такому человеку вежливо, корректно, деликатно пытаться что-то говорить, практически невозможно. Но я бы все-таки вот посоветовал бы, может быть, вместе сказать, давай вот сходим, посетим кого-нибудь, какого-нибудь человека. Вот буквально вчера даже пришлось причащать тяжело больного, умирающего от онкологии человека. рак легких, и метастазы пошли в голову, и человек, вся правая часть парализована, он даже левой рукой еле-еле пытается перекреститься. Вот когда ты увидишь человека, который на самом деле на кресте, не вымышленный, а на самом деле, посмотришь, как ближний вокруг него крутится, пытается ему помочь, и вот крест, например, священника. Устал ты или не устал, хочешь, не хочешь, можешь, не можешь. Ты должен прийти этого человека пособоровать, поисповедать, причастить. И вот сказать бы такому юному, такому революционеру, который восходит на крест сам впереди всех и, главное, всех за собой ведет, сказать, вот пойдем вот вместе помолимся во время соборования, и ты увидишь, как люди страдают, и, главное, безропотно. Вот чтобы он посмотрел, какой крест настоящий.
У нас еще один звонок, давайте ответим на него. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте, меня зовут Елена, Московская область. У меня два вопроса. Как вы думаете, батюшка, был ли смысл так протестовать против фильма «Матильда», если было понятно с самого начала, что он выйдет на экраны? И что вы посоветуете почитать о царской семье? Спасибо.
Спасибо, благодарю вас. Глубоко убежден, уважаемая собеседница, что благоразумный протест верующих людей против кощунства всегда имеет смысл. И тут необходимо, прежде чем на ваш вопрос непосредственно ответить, подчеркнуть, в чем принципиальная разница протеста верующего человека. Чем принципиально отличается протест верующих людей от протестов неверующих людей, против любых явлений современной жизни. Верующий человек всегда понимает, что мы живем в промысле Божьем, что над нами Бог, что без воли Божьей ничего в жизни не происходит, и даже если Господь попускает какое-то зло, какое-то беззаконие, то попускает ровно настолько, дозированно, сколько нам по силам, и обязательно, что это зло приведет к добрым последствиям. Поэтому верующие люди, протестуя против любого беззакония, они всегда это понимают. Они как бы по-человечески делают все, что могут, и остальное предоставляют на суд Божий, как в Священном Писании сказано. Господь говорит, мне отмщение, аз воздам. Верующий человек не пытается, скажем так, обезличить, лишить свободной воли другого человека. У нас есть у всех свободная воля. Кто-то поступает так, кто-то иначе. Верующий человек чужую свободу не отнимает, он может засвидетельствовать, сказать, вот лучше так вот не делать, так вот, почему? Потому что это нарушение воли Божией, или вот это неправильно, это греховно. Верующий человек может сказать, и верующий человек может своим собственным примером показать пример, допустим, неучастие в беззаконии. Вот благоразумные пределы протеста верующих людей. И в такой форме, разумеется, протест вот по того кощунственного фильма, который вы сейчас упомянули, несомненно, и имел смысл. Все мы прекрасно понимали, что все равно выйдет на экраны. Протест почему имеет смысл? Потому что, во-первых, это наше исповедание веры. Потому что фильм касался человека, прославленного в лике святых. Второй момент. Это борьба за историческую правду. Потому что историческая правда такова. Последний российский император, святой царь-мученик Николай, любил только свою супругу, никакого любовного треугольника в его жизни не было никогда, никогда своей супруге он не изменял. Он ее полюбил еще, когда она была 12-летней девочкой, принцессой Алекс Гессенской, и дождался, терпеливо дождался того момента, когда родители благословили их супружеский союз, было венчание, и дальше всю жизнь они прожили в любви, он был достойнейшим мужем, образцовым отцом, и даже смерть не могла их разлучить. Поэтому это борьба за историческую правду и исповедание веры. Третий момент нашей борьбы верующих людей заключался в том, что благодаря этим протестам люди, которые не были знакомы с этой тематикой, получили возможность узнать и задуматься. То есть как бы была просветительская такая цель. Есть люди, которые действительно задумались и отказались добровольно подставлять свою голову под ведро культурных помоев, которые на них хотели вылить. Сознательно отказались участвовать. А четвертый момент, почему протест должен был быть и к чему он привел, это что, как говорил преподобный Паисий Святогорец, во всех подобных ситуациях пшеница отделяется от плевел. Плевел, вот у него есть такая фраза, люди просеиваются как через решето, становится понятно, кто есть кто. Есть человек, который говорит, я вот прямо тут смотрю, весь фильм посмотрел, ждал, когда же я увижу оскорбление чувств верующих, и не увидел. Так если чувств верующих внутри нет, то ты оскорбления не увидишь. Когда у тебя есть внутри чувство, как у верующего человека, то ты сразу увидишь разницу, когда, допустим, актера, человека морально разложившегося, порноактера выбирают на роль великой масштабной личности, каким был последний российский император. Тут почувствуешь сразу разницу. А кто-то говорит, вот посмотрел, и не вижу, где здесь оскорбление чувств. Значит, их чувств просто у тебя нет. То есть, видите, четвертый момент, что каждый определяется, кто есть кто. Поэтому польза в этом, несомненно, есть. Что можно почитать о царственных мучениках? В первую очередь, и самое полезное было бы, это письма царственных мучеников друг другу. И вот, потому что в эпистолярном наследии как бы человек открывается по-особому, его внутренний мир. И дневники, как правило, дневники каждый для себя пишет, не для публикации. И в дневниках особенно видна вот эта чистота души, глубокое внутреннее благородство, отношение царственных мучеников между собой. Поэтому дневники и письма, опубликованные благодаря трудам добросовестных исследователей, вот, в том числе наших современников, Петр Валентинович Мультатули, известный современный историк, публицист. Очень хорошо было бы и полезно почитать книгу, изданную Сретенским монастырем, которая так и называется «Царственные мученики в воспоминаниях верноподданных». Воспоминания всех тех, кто были непосредственно с ними соприкасались, которые их любили и по-настоящему знали, и которые разделили вместе с ним, с ними их Голгофу, их мученическую смерть. Вот в их воспоминаниях, которые остались, мы тоже узнаем больше о царской семье, кто они были на самом деле. Сергей Сергеевич Ольденбург, тоже очень хорошая его книга о жизни и царствовании государя Николая II, святого царя-мученика. И также автор Ольга Чернова, книга называлась «Верные до смерти». Это опять-таки биография всех тех, кто вместе с государем взошли на Голгофу.
Отец Дмитрий, вы сказали, что если человек несет настоящий невоображаемый крест, у него нет времени на активную жизнь в соцсетях, на такую как бы публичную огласку своих взглядов. Вот возникает такой вопрос – благоразумно ли придавать публичной огласке свои грехи?
Ну, а чаще всего грехи ближних.
Или грехи
чаще
ближних.
Всего грехи ближних, да. Любят оглашать. И вообще вся современная вот эта массовая культура и в соцсетях, и не только в них, вообще в интернете. Интернет – это самый первый помощник любому из нас, если мы хотим что-то узнать плохое о наших ближних. Там о любом человеке можно узнать все, что угодно, и чаще всего плохое. И вот я бы немножко отвечая на ваш вопрос, не то, что человеку некогда в соцсетях находиться или вообще, а человеку, который ведет полноценную жизнь духовную, вот в многодетной семье, например, наверняка и в монашеской однозначно, ему некогда в праздности проводить время, потому что он помнит, должен, по крайней мере, помнить такой человек слова великого подвижника, вот, жившего на рубеже 5-6 веков, преподобный Исаак Сирин, он говорил, что праздный ум – это седалище дьявола. Когда ум в праздности, то сразу же дьявол восседает на этом уме, а уже плоды дьявольской деятельности – это осуждение, клевета, праздное любопытство узнать, кто как грешит, кто чем занимается. И все это растрачивает, прожигает душевные силы и драгоценное время. Вот действительно, человеку, который заботится о своей душе, некогда всем этим заниматься.
У нас еще один звонок, отец Дмитрий. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло.
Алло, добрый здравствуйте, день. Мы вас слушаем.
Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер.
Вы знаете, у меня такой вопрос. Сейчас нередко даже верующие люди говорят, что ну, вот, что будет, то и будет. Какой смысл молиться, бороться со злом, сопротивляться? Все равно эти все пророчества сбываются. И вот правильно ли так размышлять вообще по жизни?
Спасибо. Можно я отвечу вам даже не своими словами, потому что мое мнение может быть и неправильным. Я вам зачитаю из произведений преподобного Паисия Святогорца, вот из его второго тома «Духовное пробуждение», потому что сестры монастыря в честь святого апостола Иоанна Богослова примерно такой вопрос однажды ему задали. Я думаю, вам будет полезнее услышать, что преподобный Паисий на это ответил. Вот что говорит великий старец. «Сегодня мы живем во времена апокалипсиса, и не нужно быть пророком для того, чтобы это понять. Все идет одно за другим. Мы не знаем, что нас ждет, и это видно из положения господствующего в мире. Поэтому сейчас, как никогда, нам нужно сильнее опереться на молитву и сразиться со злом молитвой». Заметьте, не митингами, там, не выступлениями, не какими-то своими действиями, а именно сразиться со злом молитвой. Это единственный выход. Будем просить Бога пожалеть свое создание, хотя мы и не стоим того, чтобы Он нас жалел. Люди сейчас не смогут прийти к взаимопониманию. Каждый станет делать то, что взбредет ему в голову. Исполнится то, о чем пророчествовал святой Косьма Италийский. Надо будет долго идти, чтобы встретить человека, а те, кто останутся в живых, будут есть золотыми ложками. Конечно, у некоторых есть помысел. Вот смотрите, как раз примерно как ваш вопрос. Какая же польза от молитвы, раз пророчество все равно исполнится? Да, Бог знает, что события разобьются именно так. Но мы молимся для того, чтобы зло было менее болезненным и не получило распространения. Поэтому и в Евангелии говорится, что ради избранных дни сократятся. Например, на войне сила молитвы совершает чудо. Больше людей остаются в живых, жертв, наоборот, бывает меньше. От всего этого люди получают духовную пользу и становятся верующими. И хорошим, в хорошем смысле слова изменяются. Дело не шуточное. Чудо уже в том, что мы до сих пор живем, что мир не взлетел на воздух. Да прострет Бог свою руку. «Весь мир зависит от 3-4 людей», – пишет преподобный Паисий. «Его судьба находится в руках нескольких сумасбродов. Прямо по пословице – конь с конем бьется, а копытом курам достается». Так оно и есть. Когда начинается заваруха между большими государствами, то несправедливости сыплются на голову несчастных маленьких. Брыкаются большие, а рушатся маленькие. Необходимо много-премного молитвы, чтобы Бог просветил власть придержащих, потому что они, если захотят, могут разрушить мир. Но Бог очень легко может немножко просветить и их. Если же Он просветит кого-то одного, то стоит ему только отдать соответствующее распоряжение, как все поменяется. Вот видите, как преподобный Паисий пишет. Это я вам зачитал из второго тома «Духовное пробуждение», из главы, которая называется «О молитве, оружии крепком». Если у вас такая книга есть, дорогие друзья, рекомендую почитать, что дальше в этой главе говорит преподобный Паисий. То есть молитва необходима. Когда мы молимся, то зло не получает такого распространения.
И никакие митинги, выступления не могут
изменить. Это действия людей, которые не на Бога уповают, а на свои силы. Когда человек на Бога уповает, он обращается к Богу и просит у Бога помощи, вразумления, потому что бывают ситуации, когда надо действовать, решительно защищать веру словами, своим собственным примером. А бывают моменты, когда надо помолиться, и Господь вмешивается сам. И наипаче, вот то, что мы, к сожалению, забываем, вот в силу своей горячности, страстности, что самое лучшее противление злу – это собственный пример, собственное твое неучастие во зле. Вот почему все святые отцы церкви однозначно говорят, хочешь помочь спасению мира – спасай свою душу. Если ты себя приведешь в порядок, вот преподобный Паисий говорит в своем первом томе «С болью и любовью о современном человеке», приведя себя в порядок, ты приведешь в порядок и церковь, церковь порядочится, если ты самого себя приведешь в нормальное духовное состояние, и ты поможешь всему миру. От одного человека зависит и спасение мира, и его погибель.
Да, и не будешь об этом писать в соцсетях.
Да, человек, который этим занимается, ему некогда в соцсетях писать. Да. Я занимаюсь спасением мира. Занимаешься, и твои дела покажут, что ты этим занимаешься. Вот как вот великие вот старцы нашего времени, отец Кирилл и отец Наум. Они же вот нигде в соцсетях, вот незаметно,
даже представить чтобы они невозможно.
Или чтобы они где-то на рок-концерте выступали, к чему-то кого-то призывали, или на мотоциклах ехали впереди колонны с призывами кому-то что-то делать. Молились за мир. А мир шел к ним.
Еще хочу задать вам вопрос о благоразумном отношении к количеству информации. Сейчас очень большой поток различных книг, фильмов, передач. И, может быть, человек из лучших побуждений хочет что-то и почитать, и посмотреть, но у него не остается времени на то, чтобы эти благие мысли, благие идеи воплотить в жизнь. Как установить ту меру, необходимую меру информации?
Вы знаете, святые отцы церкви говорят, в частности, святитель Игнатий Брянчанинов, всегда надо, если ты читаешь святых отцов, читать тех святых отцов, которые говорят о том образе жизни, который ты ведешь. Если ты в общежитийном монастыре, тех отцов церкви, которые учили, как спасаться в общежитийной обители. Для отшельников читать произведения тех, кто стал отшельником. Для живущих в миру, вот основная масса людей живет в миру, тех святых отцов, которые учили живущих в миру, как спасаться. В частности, святитель Иоанн Златоуст, вот его замечательные проповеди, и многих других вот, подвижников веры нашего времени, вот, игумена Никона Воробьева, преподобного Паисия Святогорца, вот, воспоминания, допустим, отца Иоанна Крестьянкина, вот даже была издана книга, и неоднократно издана вот, его писем. Вот, то есть читать то, что полезно. То есть надо уподобиться мудрой пчеле. Пчела, она понемножку берет с каждого цветка. Пчела, когда садится на цветок, она не собирается весь нектар с этого цветка взять, а берет немножечко и относит его, потом приходит еще, берет немножечко. Главное не в обилии информации, а в том, чтобы ее применять к жизни и исправляться. Вот, например, преподобный Паисий Святогорец, когда вот он отвечал людям на вопросы, и когда видел, что люди просто задают вопросы, но не собираются применять к жизни, он иногда с глубокой скорбью вздыхал и говорит: «Я удобряю песок». То есть я говорю, а мои слова уходят, как вода в песок. То есть человек послушал, послушал, потешил свое тщеславие, потом вернулся и сказал: «Я был у Геронта и Паисия, он мне сказал то-то, то-то». И дальше человек фантазирует, говорит: «Он оправдал мой образ жизни». Вот и все. Поэтому лучше дозированно, но применять к жизни.
Спасибо вам большое, отец Дмитрий. Время нашей передачи, к сожалению, подходит к концу. Благословите наших телезрителей, или, я знаю, вы хотели еще процитировать.
На прощание, дорогие друзья, хочу вам зачитать одно интересное еще высказывание, наставление преподобного Паисия Святогорца. Пусть оно окрыляет, согревает вашу душу и укрепляет вашу веру. Вот как говорил преподобный Паисий о пользе доброго общения. Будьте между собой дружны и согласны, будьте духовно подготовлены и отважны, будьте едины телом и ничего не бойтесь. Помогает Бог, возделывайте духовную любовь, имейте ее такой, какую питает мать к своему ребенку, у матери к ребенку жертвенная любовь. Пусть отношения между вами будут братскими, пусть живет среди вас жертвенность, а трудные дни мы потихонечку переживем. Миряне должны поддерживать отношения с живущими духовно-родственниками и знакомыми для того, чтобы помогать друг другу. Если христианин, подвязающийся среди мира, поддерживает связь с людьми духовными, то есть на кого опереться. Как бы духовно ты ни жил, добрый круг общения, особенно в наше время, необходим. Связь с людьми духовными очень, даже в большей степени, чем духовное чтение, помогает христианину, потому что эта радость духовного союза пробуждает в нем сильное рвение к духовным подвигам. Хорошо также, если на работе или на службе духовные люди знакомятся друг с другом для того, чтобы могли друг другу помогать. Например, если среди сотрудника может возникнуть какая-то проблема, понадобится взаимная поддержка. Если люди духовные не знают друг друга, то они могут и не решиться заговорить между собой. Вот видите, дорогие мои друзья, как важно духовное общение. А вот православный телеканал «Союз» – это и есть возможность для духовного общения. Да? Вы можете смотреть эти передачи, можете позвонить, задать вопрос, можете просто послушать. Духовное общение позволяется благодаря вот этому удивительному телеканалу. Поэтому мы вас и призываем, дорогие друзья, если у вас есть возможность, поддержите телеканал «Союз», чтобы это духовное общение продолжалось дальше и дальше. Храни вас всех, Господь.
Спасибо вам, отец Дмитрий. А я напоминаю вам, что у нас в гостях был кандидат богословия, ответственный по миссионерской работе в Сергиево-Посадском благочинии, клирик храма Ахтырской иконы Божией Матери село Ахтырка, протоиерей Дмитрий Беженарь. Всего вам доброго и до новых встреч.